уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня живьем прорвал буквально коронавирусную блокаду. Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИР России сегодня. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Поздравляю вас с прорывом.
И вас тоже, соответственно. Вы сказали, у вас справки есть.
Да, абсолютно, кстати. Конечно.
С собой носите, нет?
Одна с собой, другая в электронном виде. Я как бы к этому отношусь серьезно. Ну, слушайте, а когда мы такое переживали? Вот на моей памяти не было ничего подобного. Я только слышал какие-то вещи. Вот на Украине была знаменитая холера 70-го года, воспетая...
У нас гонконгский грипп был в 68-м.
Вот с такой вот прям эпидемиологическими, противоэпидемиологическими предприятиями, с мероприятиями, прямо вот с таким карантином, ну, вот честно скажу, я такого не помню. Поэтому я отношусь к этому серьезно, тем более, что вирус, на мой взгляд, просто я так логически, я, естественно, не медик, но в последнее время такое впечатление, что медиками стали практически все, потому что из каждой...
Политологи, прежде всего, стали вирусологами.
Да, да, да. Странный вирус, очень странный, честно говоря. Просто я, например, никогда не сталкивался раньше с вирусом, который живет, передается от человека к человеку там, воздушно-капельным путем, поражает респираторные, так сказать, органы дыхательные, и при этом еще живет на поверхности днями, то есть не распадается.
Уже опровергли, говорят, уже нет все-таки, что это геном, как бы, как следы жизнедеятельности, грубо говоря.
Ну, вот видите, каждый день, значит, это, знаете, что-то как, новое, да. Как ученые доказали, а потом они передоказали. Ну, в общем, тем более вдвойне странно.
А вам не кажется странным та информационная кампания, которая вообще по всему миру сопровождала этот коронавирус? То есть те люди, которые не коронадиссиденты, нет, ни в коем случае, как раз люди, которые признают, что он есть, говорят, ну, в большей степени страху, конечно, нагнали политики и СМИ, возможно, в угоду политикам.
Я не сторонник конспирологических теорий, это раз. Второе, а что было такого чрезмерного? Понимаете, там, где не было чрезмерно, где к этому отнеслись спустя рукава в Америке, это все же измеряемая история, это все измеряется человеческими жизнями. То есть вот просто количество умерших, да, самое высокое число, значит, Америка, значит, Бразилия, ну, Бразилия – это страна вечного карнавала, там люди вообще, так сказать, ну, это менталитет такой, я их прекрасно понимаю, в чем-то они фаталисты, ну, и, а дальше по убывающей, ну, а европейцы с самой хваленой медициной, итальянцы, которые пренебрегали всей этой историей, а знаменитая история футбольного матча, Ювентус, я уже не помню с кем, да, четвертьфинальный, да, после которого резкая вспышка, то есть, понимаете, мы живем в таком, в мире информационном, то есть нам кажется, что это вот сообщение с ленты, а когда начинаешь разговаривать, и, ну, вот, и знакомый, кто-то слег, кто-то слег серьезно, а кто-то рассказывает, что человек сгорел за 3 дня, знакомый. Я просто, как бы, вот у меня таких историй не было, но у меня нет основания, ну, такими вещами не шутят, у меня нет основания, это уж, как бы, чтобы мои коллеги, ну, просто нагнетали бы жуть и просто рассказывали о том, что вот одна бабушка пересказала. Нет, то есть это как бы все серьезная история. Другой вопрос, что когда это смотришь по телевизору, то это как бы все понарошку, все не всерьез. Но так устроены современные медиа. У меня был простой по этому поводу совершенно опыт. Майдан, да, что первый, что второй. Все действие происходило на 6 кварталах в центре Киева. Дальше там отходил в радиусе там 4 кварталов, и люди сидят там спокойно, пьют кофе, да. Значит, а ты делаешь там 2 квартала проходишь, там людей убивают. И это все, и это показывают по телевизору, это, а картинка телевизионная, она имеет такое обобщающее значение. Да, и вот кажется, что вся страна бушует, да, просто вот все там происходит. Ну, вот так.
Это сила медиа. Здесь просто, я почему говорю про коронавирус, очень много, ну,
вот
об этом.
И коронавирус медиа, так сказать, придали кумулятивный заряд этой всей истории.
Банальный просто прием. Во-первых, сейчас уже даже медики объясняют, почему, возможно, так много людей умирали, потому что там был, ну, банальный тромбоз и так далее, и там надо было, условно, антикоагулянты людям, а сначала не могли понять, потому что очень много неизвестных в этом уравнении. С другой стороны, даже если заглянуть на сайт университета Джонса Хопкинса, там дается статистика по зараженным, дается сразу же статистика по умершим, а чтобы посмотреть статистику по излечившимся, надо отдельную плашку кликать, и там совершенно другие данные. То есть число как бы погибших к умерших, к числу тех, кто выздоровел, оно несравнимо меньше. И вот это к вопросу о том, как подавать информацию. В итоге же как бы некоторые говорят, а я теперь в принципе вообще всего боюсь. Ну, то есть какое-то вот это нагнетание. Может быть, отсутствие критичности сознания, как вы считаете?
Ну, вообще это, конечно, серьезный феномен, о котором можно говорить часами, поскольку я для себя его, я давно над этим размышлял, я для себя его определил, причём это не моя формулировка, я ее подхватил, там, сформулировали мои коллеги, что мы живем в новом средневековье. В каком смысле? Значит, в средние века информации не было. Да? Значит, о том, что кто-то там открыл Америку, об этом узнавали через годы. Да? Значит, или о том, что, так сказать, мы победили в битве, там, я не знаю, при Азинкуре, значит, мы узнавали тоже там через месяц. Ну, мы, это я имею в виду человечество. Да?
Из уст в уста передавалось, да.
Совершенно верно. И иногда эти источники информации были потрясающие. Ну, например, есть знаменитая Феклуша из Грозы, которая приходила в маленький городишко и рассказывала, что там вот люди с пёсьими головами. Значит, на нее все удивленно смотрели, но не поверить ей не могли, потому что они-то все жили на этом городишке, да, у них не было информации, а она ходила. Она же откуда-то пришла и потом ушла, и она была такой живой источник информации. Вот это было средневековье, когда информации не было, и любая информация, значит, приходившая, она не могла не вызывать доверия, да, потому что ничего больше не было другого. Сейчас мы живем в другой ситуации, когда поток информации, а доверяете вы только чему-то, что вы считаете достоверным, да? Но что это за источник? Это ваши личные предпочтения. В какой момент они стали для вас просто вот... В какой момент ваша радиостанция стала просто авторитетом и гуру информации для какой-то части населения? В какой-то момент стала. После этого, как показывает пример, классический, банальный, затертый, но тем не менее, пример сегодняшней нынешней публикации «Нью-Йорк Таймс», которая рассказывает про то, что российские спецназовцы тысячи долларов, десятки тысяч долларов платили за одну голову талибам одного американского.
Запрещенная в России организация,
да,
надо добавлять.
Да, да, да. Значит, есть какие-то люди, которые продолжают верить «Нью-Йорк Таймс», потому что «Нью-Йорк Таймс» за многие годы сформировал лояльную аудиторию. И в этой ситуации он может говорить все, что угодно. Какая-то часть населения будет продолжать верить.
Хотя... Про пёсьи головы не будет.
А это, кстати, большой вопрос, потому что, вот смотрите, вернемся к этой истории с талибами, значит, которым якобы платили деньги. Проверка. Ладно, президент, они президента не любят. Опроверг Пентагон, опровергла разведка, опровергли все, а «Нью-Йорк Таймс» говорит, а у нас есть источники. И достает все новые и новые, и рассказывает все новое. То есть раньше это было невозможно. Понимаете, как только вас опровергало два официальных источника, ваша карьера как СМИ, а, значит, или там как корреспондент, она рушилась просто.
Монополизация. Монополизация мнения. Смотрите.
Совершенно верно. Вот я вам о чем и говорю, что вот это такая Феклуша.
А да? Это с двух сторон можно посмотреть, понимаете? Одно дело официальные лица, когда, будь то МИД, правительство, неважно кто, официальные органы, говорят, нет, это не так. Есть другие люди, которые говорят, да нет, я собственными глазами видел. Но они не могут раскрыть этот источник. А в любом случае, так как есть монополизация, монополия у государства, соответственно, государство хочет такую картинку.
Это, знаете, тут я не про государство, я немножко отвлекусь. Мне кажется, что это все равно общая некая тенденция, которая уже сформировалась. Значит, где-то я прочитал эту удивительную мысль о том, что в интернете уже ценно мнение, а не факт. То есть вот все ищут мнение, да?
Потому что нет мнения в прессе, могут сказать.
Объяснять можем как угодно, да? Просто я про феномен, про то, что даже если ваше мнение не состыкуется с фактами, я говорю, а у меня есть, у меня вот такое мнение, да? Значит, и все равно остается какая-то часть вот этих ваших читателей, аудитории, которые вас прочитали, которые, ну да, у него такое мнение, авторитетный человек. Факты, слушайте, ну факты, а вот он-то что-то знает, да? Вот
но это есть вот люди, которые высказывают мнение на основании фактов, есть такие, но их, правда, мало. Потому что кликушество, оно попроще.
И вот эта вот Феклуша, появившаяся в 21 веке, понимаете, которая рассказывает вам про пёсьи головы, теперь уже, значит, которые покупали у талибов, да, значит, за шаление гроши, как говорят у нас на Украине, это страшная история, Потому что она же уже зиждется не на незнании, а на избытке знаний. И на том, что вы в этом большом потоке фактов, значит, вы вот только вот этому источнику доверяете. И это такая уже тяжелая история, потому что этим можно злоупотреблять.
Вот, а здесь нет такой проблемы, то есть вопрос, да, почему доверяют, например, источнику, а не доверяют как бы официально высказанной информации, открытой, разосланной по пресс-релизам и так далее. Что вот как бы здесь нет проблемы официальных источников, то есть условно государства. Какого бы то ни было, Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, ну вот не доверяют официалам. Вот почему?
Ну, смотрите, не доверяют, потому что не доверяют. Почему не доверяют? Это на самом деле это технология. Как разрушить систему доверия государству, я это видел собственными глазами на Украине. Угу. Когда, например, знаете, как в старом анекдоте, да, о том, что, значит, как может Рабинович быть нашим рэбе, если у него дочь проститутка? Так у меня дочерей нет. Слушайте, я сказал, а вы там уже оправдываетесь. Ну, понимаете? Но когда это анекдот. А когда эта история просто вот... Ну, я видел, например, как компрометировали судьи Конституционного суда накануне вынесения им каких-то решений. А? Как более того, там не то, что их компрометировали, их пускали на эти заседания, чтобы они не могли принять этого решения. И уже не важно, как вы, что, на что вы пошли, значит, если вы добились своего.
Формирование реальности, да, альтернативы
иногда. Это тяжелая история, понимаете, потому что там-то вопрос, где остановиться, где ваша, так сказать, порог вашей ответственности, вашего чувства ответственности. Потому что сейчас, как показывает опыт, да, с которым мы столкнулись, демократам же, по большому счету, наплевать на страну. Страна так похожа, мы так по некоторым
про Штаты,
признакам.
В смысле?
Да, сейчас мы перескочили сразу резко на Штаты. Значит, страна-то на пороге гражданской войны похожа. Ну, там как бы шагают люди с оружием,
разных цветов кожи. Они так не воспринимают, кстати. Вот любопытно, если их прессу почитать, они не воспринимают. Это
ну,
как
знаете,
порог гражданской
войны. Я никогда не верил, что гражданская война возможна на Украине. Вот никогда. Я вам все скажу, что это был главный тезис нашего второго президента Леонида Даниловича Кучмы, что мы, слава тебе, Господи, Украина, прошли, значит, совершенно безболезненно и без жертв в период распада Советского Союза. Ну да, были там Прибалтика, которая, значит, отвалилась, значит, более-менее спокойно. Но остальное все было в очагах. Угу. И вот мы, украинцы, единственные, это просто, я помню, что это был один из главных тезисов его предвыборной кампании 99-го года. И где сейчас это все? Кто в это мог поверить еще в 2004 году?
Что до такого все дойдет. Ну, вот здесь, конечно, вопрос возникает, кто-то тут... Вот 235-й как раз. А правда не лучше или лекарство от недоверия? А что есть правда?
Вот это хороший
что
тезис,
есть
да?
Правда?
Потому что правда — это все то, что я считаю правдой. Знаете, тут как бы... Правда точно категория не информационная.
Мы же информация для чего? Для формирования мнений, медиа в данном случае, мнения о тех или иных событий или просто информация, сухий факт?
Нет, ну смотрите, мы же с вами, как профессиональные журналисты, должны знать то, чему учат на вступительной лекции, даже не на первом курсе на журфак, а на вступительной лекции, о том, что факт священен, а комментарий произволен. Но вы должны четко показать, что это факт, а это мнение, это комментарий. Да, и вы его маркируете. Ну, хотите, присоединяйтесь к этому мнению. Если оно для вас ценно, значит, вы можете его разделять, а можете нет. Но факты мы вам изложим вот так вот, да? Хотя, опять же, это тоже для кого не секрет. Так как мы излагаем факты, значит, некая информационная верстка, это тоже как бы наша картина мира, вот как мы это представляем.
Формирование картины, безусловно. Можно просто одно показать. Помните эту историю знаменитую, когда Александр Григорьевич Лукашенко очень обиделся на репортеров Первого канала за то, что они в сюжете, это, по-моему, апрель был или начало мая, про то, что там не было карантином по коронавирусу, значит, не было официальных комментариев в этом сюжете, были только комментарии местных жителей, и окартинили местным кладбищем со свежими могилами. И, мол, подавалось это как? Вот Александр Григорьевич Лукашенко не ввел карантин, смотрите свежие могилы. Потом уже был грандиозный скандал, их выслали из Беларуси. Вот это все. Это была картина мира Первого канала. Картина мира в Беларуси на белорусском ТВ абсолютно другая. А общей-то не существует. Заставить людей, условно, чтобы сформировать общую какую-то картину, наиболее как бы, ну, как сказать, нейтральную, смотреть и Первый канал, и там Беларусь ТВ, например, у всех не хватит времени просто.
Мы возвращаемся к тому, что поток огромный, да? Ну, хотите самый такой простой, но яркий и показательный пример формирования картины мира?
Давайте.
Значит, 18-й год, я сижу в Херсонском следственном изоляторе и каждый вечер смотрю новости украинские, чего не делал до этого достаточно долго, потому что черпал новости в основном из интернета. Значит, первый выпуск, значит, первая новость в выпуске, значит, практически на всех каналах всегда стандартная. Значит, у нас идет война, значит, мы воюем, вот страна-агрессор, значит, мы отражаем и так далее. Значит, третья новость. Товарооборот с Российской Федерацией вырос на 20%. Значит, на следующий день примерно то же самое. Всегда, каждый день все одно и то же. Первая новость всегда одна и та же. Значит, пятая новость. Три самых популярных железнодорожных маршрута, принесших наибольшую прибыль украинской железной дороге. Одесса-Москва, Киев-Москва, Львов-Москва. А первая новость, мы воюем, у нас страна-агрессор, вот она под боком, понимаете? И это как бы, вот когда смотришь на это все, значит, и, ну это же шизофрения, да, по большому счету.
Почему? Это просто как бы, да, с одной стороны мы воюем, как вы сказали, про кварталы. В этом квартале война, люди убивают, два квартала пройди, там в кафе сидят.
Нет. Это другая история, потому что государственная это политика. Мы воюем, это же государственная политика. И то, что я вам рассказываю, я вам товарооборот. Это же не то, что я взял, продал свой лук, значит, и у меня товарооборот с Курской губернии вырос на 20%. Ну, да? Это даже государственная политика. Железная дорога, государственная железная дорога. У нее растет товарооборот за счет России, понимаете? А в это время государственная политика, война, мы вводим санкции. То есть вот это, знаете, как бы...
Каналы принадлежат разным олигархам.
Нет, это один... Более скажу, это один выпуск новостей, это не канал, это просто на территории одного, это в течение 15 минут. И вы смотрите на это, и кроме как шизофрении это объяснить невозможно. А вот такая картина мира, понимаете? И это ровно демонстрация того, что, ну, не все спокойно.
Кто-то скажет, что гораздо хуже, да, например, когда подается новость исключительно про то, что враги, то есть здесь могут сказать, да, с одной стороны воюем, с другой стороны товарооборот, и как бы непонятно, мы же вроде не с Российской Федерацией, по факту-то воюем. А как бы там другие люди и так далее, там сложная история. Вот. А кто-то скажет, нет, исключительно война, все, там гибель и так далее. То есть здесь трудно, мне кажется, баланс найти. Вот интересно, вы про Херсонское СИЗО сказали, и сразу же вопрос. Вас же обвиняли в госизмене.
Да.
И вот возникает вопрос, вы для себя поняли за все это время, в принципе, где граница журналистики и нарушения закона той страны, в которой вы работали? Или это была некая манипуляция все-таки?
Ну, значит, в конкретном моем случае да. Это была абсолютная манипуляция, поскольку в 2014 году весь раздел преступления против национальной безопасности, а это раздел номер 6, по-моему, Уголовного кодекса Украины, значит, он был апгрейден, да, выражаясь таким словом из молодежного сленга, то дополнен. Есть, значит, он был, да, отредактирован и дополнен. Значит, и там эти редакции приводили к тому, что эти статьи, предполагали, что если вам предъявляют обвинение по этим статьям, то вы сразу сидите. То есть никакой другой альтернативы. А вот еще месяц тому назад там было личное обязательство, что-то еще, то все под десятое. Значит, и дальше было понятно, что статьи обглядывались так, чтобы они максимально были размыты, можно было подвести все что угодно под эту историю. И в моем случае, ну, у меня была вообще ж простая история. Я при помощи публикаций, значит, на подконтрольном мне сайте. То есть даже я не писал. Я из 72 статей, которые мне инкриминировались, я написал только одну, которая вообще экспертизой была признана статьей публицистической, а, соответственно, не подпадающей под оценку ее нанесения ущерба. Ну, то есть как бы на усмотрение, что называется, на усмотрение автора. Так. Да, она была написана в жанре памфлета, фельетона. Значит, там сказали, что вообще мы не можем провести экспертизу, есть там, значит, урон или нет. Так вот, 72 статьи я опубликовал, и практически должен разрушить государство Украины, вот как там было написано.
Это такая трактовка была у них, как, нет, с их стороны?
Как вот там важно было. Значит, вплоть до полностью ее поглощения Российской Федерацией. То есть вот 72 статьи и нету государства Украина.
А вот это же возникает вопрос как раз про границу. Да, журналистики, с одной стороны, вы собирали факты, но в той стране подумали, что вы условно облегчили задачу, там действительно передавали какие-то данные, хотя публиковали все из открытых источников. Возникает вопрос по самоцензуре. Вот автор задумывается о гостайне и прочее, или все-таки это работа редактора, или тем более автор не знает, гостайна ли ставшие сведения.
Вы будете смеяться, значит,
сведения.
Вы будете смеяться. Значит, статья 111, она вообще не предполагает гостайну. Она предполагает нанесение урона.
Безопасности страны.
Да, совершенно верно. То есть там понятия гостайны нет как таковой, потому что гостайна – это отдельная история в украинском законодательстве. Она в статье госизмены, значит, если мне сейчас память не изменяет, как раз, так сказать, обойдена. То есть это был не вопрос того, что разгласил я что-то или нет, да. О том, что вот эксперт посчитал, что я своей публикации нанес урон государству, нанес урон в какой-то ее части. Причем, более того, смешно, значит, статьи были опубликованы 4 года назад, а вспомнили об этом только через 4 года, что нанесен урон. То есть 4 года они не наносили урон, а на 4-й начали наносить. Поэтому тут просто сравнение, ну, в общем, абсолютно некорректное, поскольку это разные истории совершенно. То есть у меня даже не было гостайны, не было обвинений в разглашении гостайны, потому что разглашение гостайны – это совсем другая штука, и тут... И тут все по-другому.
А с вашей точки зрения, если переноситься с Украины в Российскую Федерацию, вот этот кейс Сафронова, который сейчас мы наблюдаем, опять же, в этом деле, Иван Сафронов имеется в виду, в этом деле много действительно известных. Во-первых, мы не знаем фактуры. Есть только источники, которые говорили в день его задержания, что, возможно, это связано со статьей, которую он писал там в «Коммерсанте» много лет назад. А потом есть журналисты, которые даже кремлевского пола, которые записывают его поддержку видео, заявление. Есть задержание сейчас в Москве у Лефортова, тоже коллег-журналистов. И при этом есть Роскосмос, который говорит, это не связано с Роскосмосом, его задержание. И есть Нарышкин и Песков, которые говорят, это не связано с его журналистской деятельностью. Возникает вопрос, а с чем это вообще связано?
Значит, ну, смотрите, я не очень хорошо знаю российское законодательство, но я посмотрел статью 275. Значит, там сказано, что это может быть...
Не только те, кто был, да, по службе допущен, да, но и те, кому допущен, они стали известны в иных случаях.
В иных случаях. Это раз. А во-вторых, значит, они были разглашены, значит, гражданам третьей страны, которые могли, значит, деятельность которых могла нанести ущерб. То есть, если так сейчас реконструировать, да, то из того, что, как я следил за этим делом, значит, что сказано? Что это действительно не касается Роскосмоса, поскольку ему инкриминируются, Ивану, события 2012 и 2017 годов. Где-то вот в этот период.
Нет, там якобы с 12-го там следить начали, а что там конкретно, даже ну адвокаты вот, ну говорят, вот, мы пока не видим.
По крайней мере, 12-й и 17-й фигурируют эти даты, это раз. Во-вторых, значит, контакты с людьми, которые могли нанести ущерб государству.
Но берут его, а не каких-то там...
Но смотрите, да. значит, как бы с людьми, которые могли нанести ущерб. То есть и называется, что это люди, которые могли быть аффилированы или принадлежать, или быть сотрудниками одной из спецслужб. То есть он разговаривает с людьми, представляющими организацию, которая работает на нанесение ущерба. Возможно, я вполне допускаю, что он даже мог не знать о том, что эти люди... Значит, работают в некой структуре, которая занимается сбором информации. Ну, сколько среди наших там коллег, знакомых, там, иностранных журналистов, и мы даже не знаем. Там.
Более того, спецслужбы во всем мире используют журналистов для получения информации.
Это естественно, да. Значит, и, соответственно, мог что-то кому-то рассказать. Причем, вот там тоже очень важно, это же где-то, по-моему, это было сказано то ли Нарышкину, то ли ФСБ, что материалы ФСБ получила через каналы СВР. То есть...
По делу СВР, это Нарышкин говорил, да?
Да, да. То есть понятно, что следить, видимо, за ним начали после того, как по каналам СВР, значит, было понятно, что произошла какая-то утечка. Начали искать где. Это моя реконструкция. Никто ничего...
Домыслы, потому что очень мало фактов.
Естественно. Ну, и об этом я и говорю, что это моя реконструкция, как это может выглядеть, да? Потому что мы сейчас только гадаем, что там могло произойти. Кто-то исходит из абсолютной презумпции его невиновности, но она сформулирована на том, что у него хорошая репутация, как у профессионала, как у журналиста. Но никто же не говорит, что он сел за статьи.
Он пока еще не сел, он за это, да, арестован.
Арестован.
А в том-то и дело, что когда говорят, дело засекречено, материалы тоже, потому что адвокаты говорили, мы еще ничего не видели. И более того, значит, только сейчас ему должны вот сегодня предъявить обвинение, хотя понимать, что там где-то какие-то чехи фигурируют, страна НАТО, вот это тоже непонятно. И плюс еще, зная вот эту статью, что есть, они стали известны в иных случаях, это действительно, я не знаю, мы поехали там, условно, в Турцию отдыхать, там оказался, ой, ты знаешь, а я там в Анадолу работаю, в этом агентстве, там такая-то у вас клевая операция в Крыму была, вау, расскажите, что как было, условно, за чашкой пива, А потом оказывается, а ты как бы... Вот здесь вопрос возникает. Все понимают, что журналист, с одной стороны, это осведомленный человек, с другой стороны, он не имеет как бы доступа к секретам, и его информации можно использовать скорее как наводку. И здесь, а где границы? Как мы с вами тогда должны взаимодействовать с людьми из других государств? Не получается ли это действительно та самая опасная самоцензура и там охота на ведьм потом?
Смотрите, вы все время обсуждаете... опять, вот это важно. Да, вы же не обсуждаете статьи. Вы обсуждаете его взаимоотношения с людьми. Собственно говоря, что инкриминируется. Какие-то контакты с какими-то людьми, какие-то разговоры. Содержание которых мы не понимаем и не знаем. Хотя мы знаем, что там есть 7 томов. Я вам скажу честно, что у меня в деле было 26 томов. Угу. Я представляю себе, что такое том уголовного дела. Значит, это в среднем 300-350 страниц.
Угу. Давайте продолжим после новостей. Кирилл Вышинский с нами здесь, исполнитель директора МИИ России сегодня. 15:30, дождитесь, вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», 15:35 в столице. Наш умный парень сегодня Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИИ России сегодня. Так, а по поводу кейса дела Сафронова мы говорим, если все-таки по-русски выражаться. 812-й говорит, чтобы не было каких-то кривотолков в законе, просто прямо в отдельном законе, должны быть записаны строгие определения всех упоминаемых в дальнейшем понятий. Это о чем говорят? Что как бы поправки, когда были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации, там речь шла как раз об ответственности за выдачу гостайны для лиц, которые формально не были к ней допущены. И вот здесь возникает вопрос, да, с одной стороны, есть спецслужбы, которые получают информацию, это где-то было выражение такое, что спецслужбы 80% вообще из прессы берут, просто умеют между строк читать. Вот с другой стороны, они же могут намеренно использовать журналистов, как бы кто-то вбрасывает фейки, кто-то еще что-то. То есть существует вообще во многих странах отдельное совершенно подразделение для формирования вот этой информационной повестки и манипулирования фактами. То есть есть домыслы, которые потом выдаются за факты. В этой связи вопрос возникает даже у тех людей, которые приходят там в поддержку Ивана, потому что мы доподлинно мы же не знаем, что там на самом деле произошло и почему он сел в Лефортово. А как работать в условиях того, что каждый теперь будет бояться, хорошо, а я вот там напишу там что-то такое или поговорю с каким-то иностранцем? Это же уже проходили раньше. И что будет?
Ну, смотрите, мне кажется, что здесь все-таки некие преувеличенные страхи, потому что, повторюсь, по крайней мере, опять же, как мы судим из официальных сообщений, к журналистской деятельности Ивана претензий нет. Есть претензии какие-то к его каким-то контактам с какими-то людьми. Поэтому я не вижу оснований бояться, если честно. Другой вопрос, что, конечно, нужно ответственно относиться к тому, с кем и о чем ты разговариваешь.
Никому нельзя помнить, никому нельзя верить, только мне. Примерно так, видимо.
Значит, ну, не знаю, мне тяжело говорить про веру, да, потому что это очень-очень тонкий вопрос. Вот... В тюрьме есть простой закон: не верь, не бойся, не проси. Угу. И он, в принципе, работает. Но с другой стороны, если вы никому не верите, то у вас в этом смысле потом могут. Ну, то есть не верите абсолютно, да, вот ни в чем, даже в мелочах каких-то, у вас в связи с этим могут быть проблемы. Ну, просто основано на том, что вы никому не верите. Вот просто никому по определению. Ну, это как, вот вопрос выбора.
Вы как человек, который был в СИЗО, сейчас вот такой бы совет дали Ивану Сафронову, как человек молодой, 30 лет ему, который только-только сейчас в СИЗО оказался, то есть по части того, как находиться, как себя вести в изоляторах и так далее. То есть вам, например, что помогало там крепость духа сохранять, условно?
Ну, не знаю, я читал. Тюрьма, конечно, то место, где ну, практически в каждой камере есть икона, есть Библия, значит, есть какие-то псалтыри. Кто-то, так сказать, и думает и об этом. Это тоже сильно помогает. Ну, если человек ведет себя с достоинством, спокойно, у него есть ценности, и он на них опирается, то ему будет легче. А, знаете, один из моих сокамерников, значит, когда-то мне сказал, ну, ты, говорит, в общаге жил? Я говорю, нет, я в армии служил. Да, в тюрьме вот это приживешься. В том смысле, что если ты когда-то попадал в ситуацию общежития, То есть, когда несколько разных людей живут в каком-то пространстве ограниченном и вынуждены друг к другу притираться. Ну, более-менее прорвешься.
По Донбассу вопрос у меня к вам возникает. Тут в последнее время кто-то говорит, значит, там Захар Прилепин высказал, как говорили, по поводу там, будущего Донбасса, имеется в виду ЛДНР. Бродай говорил на официальном уровне, ну, в плане того, что будущее ЛДНР все-таки с Российской Федерацией и так далее. На высшем уровне говорили, что таких вопросов вообще не стоит. И как будто бы это попытка снова вот в информационное поле вот эту вот историю про будущее Донбасса с Российской Федерацией как бы внедрить, вбросить, иными словами. Вот все-таки вы как видите эту ситуацию? И разрешение вот Донбасса, это как бы отдельная автономная территория, но в составе Украины, это совершенно отдельная история, как Абхазия и Южная Осетия, или все-таки, наверное, когда-то будущее с Российской Федерацией?
Понимаете, во-первых, мы не понимаем, какой будет Украина через 5-10 лет, вот честно. Потому что, судя по тому, что там сейчас происходит, есть серьезные основания думать, что процесс распада не закончился. И самое главное, что никто не берет на себя ответственность этот процесс останавливать. И, по крайней мере, как-то, так сказать, вот эти вот центростремительные тенденции снижать. Потому что то, что сейчас делается, это продолжение того, чем занимался Порошенко, а при Порошенко, собственно говоря, все и взорвалось. Ну, что тут
лукавить? Да уж, Янукович все-таки. Ну, как бы его позиция... привела к тому, что,
бомбежки Луганска и Донецка, это май-июнь 2014 года. То есть уже Януковичем и не пахло. Да? Значит, Януковича не было там с февраля 2014 года. То есть, ну вот 21-22 февраля 2014 года было принято решение парламента о том, что вот он самоустранился, все, может, он там где-то там еще, я не помню там точно его перемещение Харьков-Крым, но, по крайней мере, в Киеве у власти его не было. И дальше пошли процессы, которые катализировали все. И вот эта спонтанная отмена языкового закона, за который проголосовал парламент, дальше все, что было связано с Крымом, значит, там, и нападение на вот, крымчан, которые возвращались из Киева. Ну, то есть, все шло к тому, что целенаправленно просто, так сказать, отсекались электорально неблагонадежные территории. И поэтому в нынешней ситуации я не вижу просто какой-то политической воли к возвращению Донбасса. Естественно, что люди не могут всю жизнь жить в каком-то подвешенном состоянии. Значит, им нужна какая-то ясность. Она у них де-факто есть. Ее нет де-юре. Но оформление де-юре, это понятно, что история политическая. И здесь не все решает воля людей, к сожалению. Потому что политика – дело темное. Вот как голова – дело темное, в формуле любви говорил один из врачей, вернее, один из врачей. Да, дело темное, медиками не, до конца не изученное. Так вот и политика – дело темное, до конца не изученное простыми людьми. И в этом смысле у меня нет ответа, да, что будет с Донбассом через 5, через 10 лет, потому что я не понимаю, что будет с Украиной через 5, через 10 лет. В каком виде она будет? Будет там 5, 10, 15.
Ну, как бы
в ближайшей исторической перспективе.
Просто вопрос интересно, что судьба Донбасса зависит исключительно от того, какой будет Украина, или судьба Донбасса зависит от чего-то другого?
Конечно, она зависит в первую очередь от того, какой будет Украина. Потому что это... Значит, Украина же ведет о чем речь? Украина ведет о возвращении. Да? То есть вот есть люди, которые... Значит, или территории, которые от нас ушли, но мы их обязательно вернем.
Кто-то чисток опасается в связи с этим, да.
Вопрос, понимаете, даже не... А куда возвращаться? Понимаете, и самое главное... Ну, вот я разговаривал с людьми, с выходцами из Донбасса, с людьми, которые там живут сейчас, и у них всегда простой, знаете, как бы вроде как и не по-украински, но, тем не менее, вопрос встречный. Вопросом на вопрос они отвечают. А как жить с теми людьми, которые в нас стреляли? То есть, как это пережить? Стреляли, продолжают стрелять. А? Как жить с людьми, которые нас ненавидят? Как? То есть, даже не вопрос «зачем?». Потому что «зачем?» можно объяснить. Это необходимо для единства страны, для исторической перспективы. Ну, там можно говорить какие угодно слова. Как? Как с этим жить? И вот у меня точно нет для них ответа. Потому что я единственный раз столкнулся с мнением человека, который, значит, находится там на серьезной должности, мэр одного из городов, он сказал, что я для того, чтобы остановить гибель людей, я готов пожать кому-то руку там с той стороны, да? Но у меня должен быть мотив. Я хочу остановить войну. Если я понимаю... Вот дальше, то есть это вот на самом деле это его политическое решение. Он не готов дальше говорить, как с этими людьми жить. Я говорю, как же, этого я не знаю. Вот у меня есть простая цель. Вот это, я это хочу сделать. Ну вот, пока только так. Пока только для того, чтобы пожать руку, только для того, чтобы остановить
войну. Ну, это, как говорят, повод для войны все-таки не всегда причина войны. И харьковчанин, тот слушатель так подписывает, он говорит, я не ненавижу, и таких много. Но к вопросу о том, что все-таки, видимо, решает не большинство, а решают экономические, политические
интересы. Это самая страшная ситуация на сегодняшний день не только на Украине, вообще в мире. Когда некое агрессивное меньшинство начинает диктовать свою волю меньшинству. И вы здесь можете как самый яркий пример брать Украину, а можете взять как самый не менее яркий пример Америку, вы можете взять не
Black
менее
Lives
яркий
Matter
пример.
Вы имеете.
Конечно, не только Lives Matter. Но Трамп нашел для этого определение. Он называет это левым фашизмом. Когда людям навязывают мнение...
Брэдбери небольшая... еще об этом писал не так давно, кстати, тоже высказывался.
Я бы вспомнил бы и «Скотный двор», о том, что все звери равны, но есть некоторые, которые равнее. А это был про коммунизм. А Трамп, между прочим, в своей речи рядом с горой Рашмор, он сказал, что этот левый фашизм, он вообще-то пострашнее коммунизма. Понятно, что он говорит с американцами в понятных им категориях. И в этом смысле, я еще раз повторю, что это не вопрос только Америки или Украины. Uh-huh. Это вопрос Европы. История там, с Джоан Роулинг, да, которая... Значит,
письмо подписала против насаждения, ну, толерантности, да, так говорят, да, а ее обструкции фактически.
Ну да, но это же как бы предали. Тоже... Это вот то самое... Та самая либеральная толерантность, которая вдруг выяснилась, что она совершенно нетолерантна, когда речь касается о том, что Джоан Роулинг просто поиронизировала по поводу их, даже не аргументации, а их фразеологии и терминологии,
которые они употребляли. Так это же как раз не либеральная история. Джоан Роулинг можно либералкой назвать, но по сути получается, что вот это вот насаждение уже, она условный махровый консерватор какой-то, который ничего не
понимает. На фоне этих либеральных фашистов, левацких, да, левацких. Если использовать терминологию Трампа, будем опираться на авторитеты, вот, эти люди похлеще. И получается, что для них либеральные, хотя вроде как бы они же за что ее осуждают? За то, что она либеральные ценности феминизма поддала даже не осмеянию, а так сказать, пошутила по этому поводу, прошлась так.
Вот интересен просто момент, когда, знаете, с чем сейчас сравнивают это и Black Lives Matter, и все. То есть была история, или там агрессивный, будем говорить так, агрессивный феминизм. 100 лет назад, там 120, были действительно проблемы. У женщины отстаивали избирательное право, право работать, право учиться. Это было, это базовые права. Получилось. Потом шло, и тут вдруг вылез такой агрессивный феминизм, начали говорить про какую-то физиологию вдруг какую-то якобы для себя открыли. Та же самая история с борьба с сегрегацией была, борьба с рабством была. Получили права, отменили сегрегацию, евгенику и так далее. Но потом что-то все-таки, то ли это был какой-то очень... спокойный период жизни. То ли действительно старые, что называется, с полочки папочки взяли, решили отряхнуть пыль и подумали, а можем ли мы снова этот ящик Пандоры открыть? И во что это превратилось? То есть, с одной стороны, говорят, первый раз трагедия, второй раз фарс. И вот даже с этим письмом Джоан Роулинг, не фарс мы ли наблюдаем? Какая-то эпоха постправды, как в ней жить?
Я думаю, что как раз-то фарс, может быть, уже и состоялся. Сейчас мы будем переживать трагедию. Потому что я думаю, что госпожа Роулинг, мы-то всего же не знаем, мы знаем только историю с письмом. Я думаю, что она сейчас ходит с усиленной охраной.
Там 150 человек подписали, кстати, письмо. И Фукуяма, и там много
кто, да. Да, да, но она-то флагман всей этой истории, да, она фронтмен. И я вполне допускаю, что находится с усиленной охраной, потому что люди, это агрессивные, в чем проявится, как будет выглядеть агрессия этого меньшинства, предугадать сложно, а сейчас выясняется, что проще простого, ну, как минимум, поставить на колени, да, а максимум, так сказать, вообще где остановиться.
Поставить на колени. Здесь тоже есть разница в символизме и восприятии этих символов. У нас это почему-то воспринимается как не извинение или не... как это правильно сказать? В общем, у нас как унижение, а там якобы сопричастность к чему-то. Но мы здесь воспринимаем это как унижение. С другой стороны, были случаи, действительно, как человека заставляют становиться на колени.
Ну, смотрите, иначе здесь вопрос, вопрос не в форме, а в методах. Да? Угу. Значит, мы можем по-разному воспринимать форму, но если человека к этому принуждают, то уже не важна форма, уже важен факт принуждения. Угу. А мы неоднократно видели факты принуждения, прямого принуждения. Или даже, так сказать, ваше неучастие в этом уже вызывает сомнения в вашей лояльности, а через шаг вас будут принуждать. И я считаю, что это очень серьезный процесс, который запущен. Ну, просто еще раз говорю, поскольку я видел на Украине самые разные крайности по этому поводу, то я думаю, что, по крайней мере, Америку ждет еще хорошая встряска. То есть вот это все, что было, это еще пока так...
Но это стремление к упрощению, как вы считаете?
Что?
Это стремление к упрощению некому. То есть одно дело жить в сложном мире, где есть права высказывать то или иное мнение, в споре рождается истина и так далее. А этим уже наелись, и хочется книгосжигания какого-то. Снова. Хочется понятных каких-то правил.
Не, так всегда же хочется, знаете, как по-простому, да?
Чтобы, даже по-примитивному, я бы сказала.
Ну, в том смысле, что чем проще, тем понятней. И... Как известно, философия в Древней Греции была уделом неработающих людей, которые только тем и занимались, что размышляли. Понимаете?
Так. Да. Гениальные книги, между прочим, написаны. Да. До сих пор актуальны, да. Сколько лет прошло.
Да. А сейчас все много и тяжело работают, размышлять некогда. Это удел небольшого, к сожалению, неагрессивного, или, к счастью, неагрессивного меньшинства, который размышляет, пишет книги, который избрал это свою профессию, своей профессией. Поэтому я боюсь, что упрощение нас ждет серьезное испытание, когда агрессивное меньшинство будет очень серьезно все упрощать, исходя из своих представлений о мире.
Ну, а борьба с фейками – это не борьба с, значит, отстаиванием монополии на то или иное мнение?
Всё-таки. Понимаете, вот... Недавно мы проводили пресс-конференцию с участием нескольких обозревателей нашего агентства, к которой подключилась Мария Захарова, спикер МИДа. И мы в чем сошлись? Что, к сожалению, на сегодняшнем мире практически нет механизма борьбы с фейками.
Вот мы... Генпрокуратура.
Ну, я не знаю, как работает американская генеральная прокуратура, потому что после того, как «Нью-Йорк Таймс» опровергли все, кто, так сказать, от кого зависело это опровержение, «Нью-Йорк Таймс»
по-прежнему... Нет, я говорю про российскую генпрокуратуру или же про Google, Яндекс и Facebook, ой, не Яндекс, простите, Google, YouTube, Facebook, которые тоже говорят, что а вот у нас такая борьба с фейками будем, мы будем там блокировать какие-то каналы, которые, по нашему мнению,
знаете, что самое смешное?
Отражают правдивую информацию.
На Украине... Вот этой вот факт-чекинговой истории, или, так сказать, определением достоверности, да, недостоверности, или заслуживает источник доверия, не заслуживает, занимается, значит, организация, которая называется StopFake. Это один преподаватель и несколько студентов Киево-Могилянского университета, которые работают на грант UCID, значит, абсолютно такие, на Украине это называется национально сведомые граждане, то есть у которых есть своя собственная идеология. Вот люди, которые исходят в проверке фактов из собственной идеологии, это замечательно. Потому что в рамках их взгляда на жизнь, да, значит, уже не имеет никакого значения, правду вы написали или нет.
Целые страны существовали, режимы были такие,
Ну... Что же в этом-то хорошего было? Я про практику. Пусть расцветает тысяча цветов, как говорят в Китае, но практика показывает, что, увы, механизмов борьбы с фейками на сегодняшний день эффективных не существует. А те, которые существуют, они очень часто просто репрессивные механизмы для того, чтобы объявлять вот это фейком, а это нет.
В Латвии арти запретили. Вот тоже.
Ну, кстати, сказать, вот это фейк? Тоже удивительная история. На Украине по этому поводу сказали бы, что Сюлисис сдохла, да? Когда на вот запрет в Латвии, Литве, я не знаю, он состоялся или нет, или пока только обсуждается, я боюсь сейчас ошибиться, вдруг отреагировали репортеры «Без границ».
Да,
мы,
кстати, да.
Мы бились-бились в дверь этой богоспасаемой организации, когда нашим коллегам в Эстонии по такому же мотиву угрожали уголовными преследованиями. Угу. Значит, на нас смотрели, так сказать, такими прозрачными глазами и говорили, что ну, вы документы оставьте, мы разберемся. Реакции нет до сих пор. А здесь так неожиданно. Вот такая реакция. Это немного, немного обнадеживает.
Запретили трансляцию. И Литва, и Латвия, кстати. И Литва, и Латвия запретили трансляцию.
Ну, я как раз внимательно следил за процессом, да. Вернее, за тем, что происходило в процессе. Поэтому я проскочил мимо решения.
Но репортеры без границ обвиняют Латвию и Литву, да, злоупотребление санкционной политики на фоне этого скандала. Но
там
при этом...
просто не злоупотребление. Там на самом деле извращение санкционной политики, потому что это все абсолютно притянуто за уши. Никакого отношения к санкции, которые были применены угу. по отношению к конкретному человеку, Дмитрию да. Константиновичу Киселеву, который не является ни аффилированным лицом с Russia Today, значит, ни руководителем, а они были в толкованиях расширены и применены к совершенно другой организации. Но доказывали мы это еще на примере Эстонии. Но там не просто запрещали, там людям угрожала служба безопасности эстонская уголовным преследованием. Только за то, что они работали, как они считали, не там.
Понимаете? Потому вот. Что кругом шпионы.
Да нет, нет, там не шпионаж, там же просто вот это вот расширенное толкование санкций. Если бы шпионаж, я думаю, что вообще бы никаких предупреждений бы там не было. Там было
ну,
бы
я просто. Условно говорю.
Да, я понимаю.
Кто-то называет это охотой на ведьм, да, кто-то да. говорит, что это мы живем в эпоху войн не физических, а идеологических. Поэтому если рассматривать тот или иной вид средств массовой информации, как, значит, он там зарегистрирован в такой-то стране, с которой не наши партнеры, поэтому... можно считать, что мы на войне, да.
Поэтому я боюсь, что принципы защиты свободы слова в ближайшее время нужно будет пересматривать.
А она есть что... вообще, вы считаете, свобода слова? Где бы то ни было.
Ну, смотрите, с нынешними медиа, с распространением медиа, ну, а как ее ограничить? Нет, ее можно ограничить, вот конкретно посадив, там, например, человека в тюрьму или угрожая уголовным преследованием, угу. или запрещая конкретные СМИ. Да, на каком-то этапе вы что-то, так сказать, выиграете, но в долгосрочной перспективе это же всегда соревнование там щита и меча, да, то есть угу. это, ну вот мы запрещаем, а мы находим способы.
Интернет, просто, ну,
в том да. числе, ну, а дальше через шаг мы там, значит, шагнем в Телеграм, еще куда-нибудь, ну, бог его знает. Ну, тяжело uh-huh. даже прогнозировать. Просто я про другое, про то, что, к сожалению, эта борьба размывает некоторые принципы, на которых мы когда-то учились. Когда выясняется, что не надо быть объективным, да, а важно быть первым и сообщить уверенным тоном, да, вот как Нью-Йорк Таймс. А мы все равно вот... А мы уверены, а у нас есть источники. Поэтому никакой там Госдеп, Пентагон или разведсообщество нам не указ.
Ну, точно так же, как и у вас бы были какие-то источники, а официальный Киев говорит, это все совсем не так, говоришь, ну, у нас же есть источники, в конце концов. А они ему говорят, что все не так.
Тогда, я же говорю, тогда нет принципов профессии, тогда это что-то другое. Понимаете, потому что, ну... Ну, нас же учили, да? Есть два официальных источника. Значит, ну, увы,
да, поднял лапы третий. И... 7373948, давайте, наденьте, пожалуйста, наушники.
Да.
Успеем принять звонок. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Да,
Вадим,
да, Вадим, слушаем.
Я вот Кириллу хотел спросить, что за бес вселился в менталитет украинцев? Я вот вырос в Азербайджане, и до сих пор у меня, я считаю, это своей родиной, хотя, казалось бы, сколько там событий всяких произошло. В Украину поехал на Львов в 94-м, во Львов в 94-м году. Меня с вокзала там мучили в милиции неделю. Якобы перочинный нож какой-то, и у меня там бабка с деткой жили. Бабка с дядькой. Так вот, вот сейчас, почему такая причина русофобии, вот, и почему они именно Россию считают причины всех своих бед. Странно.
Спасибо.
Я понял. Значит, смотрите, дело в том, что русофобия на Западной Украине никуда не уходила. Она, может быть, уходила... То есть, ну, вот так, по-хорошему, я считаю, что то, что сейчас происходит на Украине, это продолжение гражданской войны, которая была на Украине в конце 40-х годов. На Западной Украине в конце 40-х годов. И вот те люди, которые были тогда аффилированы с УПА, с АУН, они просто через поколение их, не они сами, хотя тот же самый сын Шухевича, он сидел в украинском парламенте, а Шухевич, я напомню, это был один из командиров украинской повстанческой армии, которая своей целью ставила борьбу с советской властью. То есть это гражданская война... С какой-то момента она затихла, она была, ушла куда-то, так сказать, глубоко, обсуждалась только на кухнях, а сейчас все вырвалось вновь.
А слушатель Игорь тут говорит, а в чем разница между журналистикой и пропагандой?
Пропаганда – это картина мира, в которой нет второй точки зрения. То есть это, вот я вам скажу, что... В этом смысле, например, вы на украинском телевидении не увидите вторую точку зрения, когда заговорят о российско-украинской войне. То есть слово «гражданский конфликт» там пытались запретить законодательно. Я не знаю, сейчас приняли этот закон или нет. Понимаете? Поэтому вот это, когда запрещена вторая точка зрения, когда ее в принципе нет, это и есть пропаганда. И поэтому, честно скажу, когда моих коллег здесь, в России, обвиняют в пропаганде, вы просто не знаете, что такое пропаганда. Вы не были на Украине, вы не видели этого.
Кирилл Вышинский был умным парнем и остается им. Это была программа «Умные парни». Исполнительный директор МИР России сегодня прорвал коронавирусную блокаду и пришел к нам в студию. Первый раз за сколько? С марта фактически. Первый гость, который в студии. Спасибо большое, Кирилл. Приходите к нам еще.
С удовольствием.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.